Глава 5. Мороки, узнав о смерти своих сестер, отвернулись от людей и ушли, решив, что те зашли слишком далеко в своей наглости. Но кто-то верит, что мороки просто на время поснимали свои маски и живут среди нас. Так что нам остается только ждать, что однажды они решат простить нас и вернуться. Малахий Зотов. Забытое о марах и мороках. Я в очередной раз теряю дар речи, услышав ту же бредовую фразу, что и от Аарона ранее. Как может ошибка произойти в самом начале? Одно дело, когда такое говорит Аарон, который еще тогда даже не родился. Но слышать подобное утверждение от сестры, жертвы Ариана, «Пойдем», — предлагает Анна. «Я тебе кое-что покажу и уверена, что ты разозлишься даже сильнее меня». Она тянет меня за руку к выходу. И как только мы покидаем комнату, она становится уверенной, царственной, королевой у себя дома. Все еще не свыкшись со своей ролью младшей в семье, я иду следом за ней, стараясь поспевать за быстрым шагом Анны. Все стражи и слуги изгибаются в легком поклоне, когда она, не глядя на них, проходит мимо, а я оборачиваюсь чуть ли не на каждого мужчину в броне, покорно склоняющего голову. Мне тяжело осознать, что они это делают ради девушки, которая является моей родной сестрой. Ее юбка шуршит, а стук каблуков эхом отскакивает от стены потолка, когда мы заходим в длинную и широкую галерею. Справа и слева стены от пола до потолка увешаны семейными портретами Лоснецовых. Я замираю на пороге, вспоминая, что не будет обратного пути, когда я увижу портрет Александра. Но потом беру себя в руки, переставая обманываться. Я думала, что все было кончено в тот момент, как я узнала его фамилию. Он притащил меня сюда в кандалах. Но он же оживил Анну. И что мне делать, если Ариан и вправду не убивал Анну? Что делать с правдой, в которой я пыталась отомстить невиновному? Правдой, в которой я и мои сестры погибли ни за что? Скольких солдат я убила по ошибке? Сестра не обращает внимания на мою заминку и продолжает уверенно двигаться вдоль правой стены. Я же иду медленно, внимательно разглядывая лица. Вначале я вижу старые, потрескавшиеся от времени картины и групповые портреты абсолютно разных людей. Старых и молодых, мужчин, женщин и детей. Иногда целые семьи Лоснецовых. У них разные волосы, от светло-русых до почти черных, а глаза в основном зеленые и голубые. Лишь несколько мужчин очень отдаленно напоминают Северина и Александра. Я двигаюсь дальше, пока не замечаю, как медленно картины становятся все новее, а лица более похожими друг на друга. Почти у всех волосы темные, изредка появляются карие глаза. Иду дальше, отмечая, что некоторые из родственников Аарона любили носить длинные волосы, как и он, а кто-то предпочитал аккуратно зачесанные короткие стрижки. Один раз я замираю рядом с портретом мужчины в возрасте. Его серьезное выражение лица удивительно похоже на выражение лица Александра. Я останавливаюсь рядом с сестрой, которая замирает в глубине галереи. Анна, сложив руки на груди, с вызовом смотрит на большой портрет молодого человека. У него угловатая челюсть, покрытая темной щетиной, лукавая притягательная улыбка с ямочками, как у Северина. Глаза голубые, а основная масса черных волос до подбородка перекинута на левую сторону. «Вот!» Сестра с таким недовольством смотрит на портрет, притопывая ногой, будто он оскорбляет ее одной только своей улыбкой. Я с недоумением вновь возвращаю свое внимание к картине, думая, что что-то упускаю. «Познакомься, Агата. Это Ариан Лоснецов». Вновь оглядываю портрет. Я бы должна броситься на него, чтобы от ненависти уничтожить хотя бы холст, покрытый масляными красками. Должна содрать его со стены и разбить позолоченную раму об пол. Но я прихожу в замешательство, впервые увидев человека, принесшего мне столько горя. Лицо Ариана на портрете вызывает у меня странное смятение. Что-то с ним не так. «Да, вот так выглядит человек, которого ты когда-то пыталась убить», продолжает сестра, чувствуя мою неуверенность. Я подхожу к портрету ближе, чтобы убедиться, что внизу на раме действительно написано его имя. И это вовсе не тот Ариан, которого я знала. «Волосы», — выдыхаю я. «А волосы будто золотая пшеница». Анна часто восхищалась светлым оттенком волос своего возлюбленного. Я мотаю головой, гляжу по сторонам, понимая, что все люди на портретах вокруг темноволосые. «И не только волосы», — кивает сестра. «Все лицо не то». Я иду дальше, через несколько поколений, наблюдая лишь темноволосых мужчин и женщин. Нахожу портрет Алексея и Светланы, родителей Северина и Александра. У их отца волосы черные, как и у сыновей, а их мать с темно-русыми волосами. Я делаю еще несколько шагов, чтобы увидеть их семейный портрет, едва узнаю Аарона в 10-летнем улыбающемся мальчике. Дальше висит портрет Северина в темно-сером, почти черном мундире. На губах сдержанная улыбка, которая делает его похожим на брата. И на этом портрете он моложе. Вероятно, ему 23 здесь. Анна продолжает раздраженно глядеть на Ариана и не замечает, как я верчу головой, пытаясь найти портрет Александра. Не сразу понимаю, что того здесь нет и быть не должно. Ведь многие думают, что старший принц Сирата умер в возрасте 10 лет. Конечно же, они поддерживают эту легенду как могут. Я отметаю разочарование от этой мысли и вновь возвращаюсь к сестре. Это было первое доказательство невиновности Ариана, что показали мне Александр и Северин, подняв меня из могилы. «Но я только махнула рукой на эту жалкую попытку», — продолжает Анна. «Один раз меня уже обманули, и я решила, что так просто уже никому верить не стану. Пойдем». Сестра вновь стремительно разворачивается и направляется к выходу. Я еще раз оглядываю портрет Ариана, проходя мимо. Вспоминаю, как в книге о Марах говорилось, что Ариан сам вытащил мечи из моего тела и укрыл своей мантией. Говорилось, что он сидел с моим телом и просил прощения. В груди колет от осознания, что этот человек стал ненавистен людям и умер за то, чего, возможно, не совершал. И я одна из тех, кто очернил его имя, на столетие втаптывая фамилию Лоснецовых в грязь. Я своими руками убивала их стражу и вряд ли стала бы слушать объяснения, если бы добралась до самого Ариана. Хотя, возможно, я бы замерла, увидев его волосы, и засомневалась. Мы с Анной вновь выходим в коридор. Она живо двигается в другую часть дворца, а я снова стараюсь не отставать. Даже в этом она изменилась. Раньше сестра ходила медленно, наслаждаясь самими прогулками и окружающими пейзажами. Была ветреной и легко переключала внимание с одного на другое. Но теперь у нее стремительная походка, изящная, но не плавная, а скорее уверенная, иногда даже раздраженная. Она не отвлекается на вид из окон или слуг, а целенаправленно двигается к своей цели с гордо поднятой головой. Меня накрывает осознание, что больше Анна от меня не зависит. Моя сестра уже не маленькая, Она 3 года живет одна, без моей опеки. Вышла замуж за короля и справляется со всеми проблемами без моей помощи. А Северин и Александр смогли защитить ее куда лучше, чем я. Эта мысль одновременно и огорчает, но и снимает невидимый груз с плеч. Анна распахивает сразу обе двери в библиотеку. Я замираю, оглядывая просторное помещение в 2 этажа, заполненное столами и книжными полками. Здесь достаточно светло благодаря большим окнам, но вся мебель выполнена из темного дерева, отчего полки и столы выглядят тяжелее и массивнее. Однако самое красивое здесь — это потолок, украшенный белой позолоченной лепниной, заключающий огромную фреску будто в рамку. Хочу ее рассмотреть, но прихожу в себя, когда из дальнего угла меня окликает Анна, чтобы я не потерялась. Я устремляюсь за сестрой, и здесь моя главная и единственная задача — только поспевать за ее шагом и уклоняться от пыли, которую она поднимает, вытаскивая с полок то ту, то другую книгу. Когда у нее в руках оказывается стопка из 5 толстых фолиантов, сестра, наконец, выглядит удовлетворенной. И мы подходим к широкому столу из красного дерева поближе к окну. Вот, 2-е доказательство. Она с грохотом бросает всю стопку на стол, и эхо разлетается по библиотеке. К счастью, мы здесь одни. Я прячу улыбку, понимая, что смерть сделала ее такой же несдержанной и более порывистой, похожей на меня. «Что?» — удивляется Анна. «Вспомнила, как ты наорала на Морока». Анна складывает руки на груди и довольно улыбается, гордо вскидывая подбородок. «Я люблю Александра, но это не отменяет его отвратительного характера. Самое раздражающее, что у него прекрасные манеры. Он отлично танцует и потрясающе эрудирован». Уже на первой фразе я застываю, слыша ее откровенное признание. А когда она перечисляет остальной список его достоинств, недоверчиво фыркаю и сажусь за стол перед стопкой книг. Но, как мне кажется, ему нравится быть Аароном куда больше, чем Александром. Анна тоже садится и берет верхнюю книгу. «А чем Аарон отличается от Александра?» — спрашиваю я. «Александр — принц Сирата, со всем блеском высокомерия и чувством ответственности, что к этому прилагается. Аарон!» — она мешкает, быстро листая страницы в поисках нужной части. «Он ироничен, хитер и временами даже жесток. Будучи мороком, он чувствует себя свободнее и заботится только о тех, кто ему дорог, а всех остальных готов без раздумий отправить на тот свет. Если присмотришься, то у него даже поведение меняется в зависимости от того, чью роль он принимает. Возможно, поэтому Даниил так долго не мог его ни в чем заподозрить. Хотя в последнее время Александр стал странным. Хуже всего то, что о себе он не думает вовсе, потому что разочарован. Ах, вот оно!» Сестра так резко переводит тему, что я вздрагиваю, когда она кидает раскрытую книгу передо мной. Кажется, она ненавидит все эти собранные фолианты ничуть не меньше, чем портрет Ариана. Не знаю, что такого Анна там прочитала, что уже как 3 года продолжает раздражаться при одном только взгляде на эти страницы. Я наклоняюсь к книге, невольно вдыхаю запах старой бумаги. «И что я должна здесь найти?» «Читай!» Сестра кладет мне 2-ю книгу, тоже раскрытую, и копается в 3-й. В 1-й книге я нахожу описание каждого члена семьи Лоснецовых. Это что-то вроде летописного семейного древа, где перечисляют дату рождения, рост, вес, цвет волос и глаз, какие-то отличительные черты и дату смерти. На раскрытой странице я нахожу Ариана, где четко сказано, что его волосы с детства были темного, почти черного цвета, и только на солнце могли отливать коричневым. Голубые глаза ему достались от отца, Хотя это было настоящей неожиданностью, потому что мать кореглазая. Я читаю про его родителей, узнаю, что те тоже были темноволосыми. Анна намекает, что если портрет Северин и Александр могли подменить, чтобы сбить ее с толку, то эти записи достаточно старые, и подделать их уже не так просто. Я беру следующую книгу, где идет хронологический пересказ моего нападения на дворец от нескольких очевидцев среди охраны, которым удалось выжить. Мне становится стыдно. Я была полна ненависти. Мне было неважно, скольких убить на своем пути. С Ириной мы оставили коридоры, полные трупов. Очевидцы и вправду рассказывают, что Ариан сидел с моим телом, клялся своей жизнью, что никогда не видел Анны и не причинял ей вреда. Я с трудом сглатываю, пытаясь дышать ровно. В следующей книге собраны письма учителей, которые нередко давали подробное описание Ариана, когда тот на протяжении 2 лет учился в специальной военной академии вдали от дворца. Они описывали его внешность и отзывались о принце как об умном молодом человеке, временами изворотливом, которому удавалось несколько раз обмануть даже самых строгих наставников. Он также выводил из себя преподавателей бесконечными вопросами и тем, что подвергал сомнению многие устоявшиеся правила, называя их устарелой брехней и бессмысленными ограничениями. А свои длинные темные волосы он напрочь отказывался стричь, хотя по правилам академии все ученики должны были иметь короткую стрижку. По губам пробегает улыбка, когда я понимаю, что в Аароне есть схожие черты. Но улыбка вянет. Стоит мне только вспомнить, что Ариан все равно был убит наемниками, якобы за убийство Анны. Сестра подсовывает мне еще одну книгу с небольшими портретами, где я вижу Ариана в подростковом возрасте и вновь более взрослым. Везде один и тот же человек. Когда Анна с каменным лицом кладет передо мной последнюю книгу, я поднимаю на нее удивленный взгляд. Это же... Да, это семейное древо Рахмановых. Зачем нам правители Аракина? Это книга с портретами, холодно говорит сестра. Я почему-то боюсь опустить взгляд на раскрытые страницы, продолжая смотреть в глаза сестре. Внутри все сжимается. Я начинаю догадываться, к чему она ведет, и мне это не нравится. Я медлю, словно мое отрицание может что-то изменить. Будто, если я не опущу взгляд, то правдой то, что уже и так произошло, не станет. Я буду в ярости? Неуверенно спрашиваю я, оттягивая момент. «Очень на это надеюсь», — серьезно кивает девушка, тыкая пальцем в портрет передо мной. На нем изображен молодой мужчина. На вид ему чуть больше 20. У него четкие скулы и линия челюсти, но остальные черты лица плавные. Пухлые губы и светло-карие глаза, а светлые волосы легкими волнами падают на лоб и закрывают уши. Его брови приподняты, на губах смущенная улыбка, что придает лицу еще больше очарования. И этим очарованием он схож с Даниилом. «Кто это?» — тихо спрашиваю я. «Это Ариан, которого я знала. Ариан, которого любила. Ариан, который наврал мне обо всем, начиная со своего имени». Я напряженно молчу, пытаясь осознать услышанное. Анна дает мне минуту, а потом продолжает рассказывать. Его настоящее имя — Юлий Рахманов, старший принц Аракина в том поколении. Он был всего на год младше настоящего Ариана, и почти все произошедшее было спланировано. Он специально притворился принцем другой страны, его манеры, одежда с гербом Сирата, подарки из сиротианского шелка. Она без запинки чеканит каждую фразу, словно выучила этот текст наизусть. Но в глазах Анны скорбь вперемешку со злостью. Все было продумано, чтобы сбить меня с толку. А ведь я была младшей Марой. Меня никогда не брали во дворцы. Я никогда не видела настоящих членов королевских семей, чтобы засомневаться. В нашей библиотеке в храме даже не было подобных книг. Я же оказалась достаточно наивной и глупой, чтобы поверить во все те сладкие обещания, что он говорил. Сестра выжидает несколько секунд, позволяя мне переварить эту лавину информации, только начавшую обрушиваться на мою голову. Я закусываю нижнюю губу, но не дергаюсь вперед, чтобы накрыть руку сестры и успокоить ее. Мне больно, что ей достался настолько жестокий урок. Но по ее сухим глазам и напряженно сжатой челюсти я понимаю, что она смогла это преодолеть и стать сильнее. И Анна права. Ее никогда не брали во дворцы. Хотя и я сама никогда не видела принцев Аракина и Сирата, но никто бы и не подумал, что кому-то нужно так врать. Особенно Маре. Мы служили богине и убивали лишь мертвецов. От нас никакой пользы в политической сфере. Разве что наша длинная жизнь помогает накопить знания и стать неплохими советчиками в трудной ситуации. Аракин подставил Сират и развязал войну при помощи нас, подводит итог Анна. После этих слов я, не двигаясь, таращусь на сестру, не зная, что мне спросить, чтобы понять всю ситуацию. Анна отодвигает одну из книг подальше и продолжает, сцепив руки в замок перед собой на столе. У Ариана был непростой характер, поэтому даже среди Лоснецовых все сомневались, верить ли в то, что он не был знаком со мной. Особенно после моей, твоей и его смерти. Не осталось свидетелей, которые бы могли доказать его непричастность. Все усугубило и то, что я никому не показывала своего Ариана, точнее, Юлия. Последнее имя она почти выплевывает. Даже ты его не видела, но я тебе хоть мимолетно его описывала. Однако только я могла подтвердить, кто именно ранил меня кинжалом. А потом все это переросло в войну, где якобы Лоснецовы были виноваты во всем. Я медленно киваю, продолжая слушать. Первым, кто действительно захотел узнать всю правду, стал Алексей, отец Александра и Северина. Он начал изучать любые записи, а когда Александра забрали в Мороке, понял, что у них появился настоящий шанс не просто узнать правду, но и доказать ее. Нужно было лишь найти могилу и поднять меня, особенно после истории, что наши тела не разлагаются. Они решили, что если любой другой Морок мог отказать в просьбе поднять мертвую Мару, то у них есть Александр, который, как и его отец, был готов на все, чтобы докопаться до правды и доказать, что Ариан не был причиной моей смерти. Восстановление честного имени стало целью всей жизни Алексея, а потом и Александра. Я едва замечаю, как сминаю край страницы с портретом Юлия, которую продолжаю держать. После того, как Александр вернулся домой в 18 лет, они искали мою могилу и нашли. Севернее, в лесах Сирата. Поэтому с легкостью смогли сделать то, что спланировали. Алексей умер от несчастного случая через несколько месяцев после того, как меня подняли. Северин взошел на престол. Это был тяжелый период, но мы втроем помогали друг другу его пережить. Когда я поняла, что их семья никогда меня не предавала, а настоящий Ариан был жертвой заговора, так же, как и я, мы трое стали друзьями. Я захлопываю книгу, не желая видеть лицо предка Даниила. Значит, все это время семья, которой я действительно должна была отомстить, это Рахмановы. Я постоянно была рядом с ними, у меня было столько возможностей. По спине проходит дрожь. А внутри холодеет, когда я вспоминаю о руках Даниила, которыми он меня обнимал. О его признаниях. Когда сознание напоминает о его мягких губах, касавшихся моей шеи. Кровь отливает от лица.
И я расскажу ей всю правду. Правду, которую, уверен, и ты сам знаешь. А после того, как расскажу, я позволю ей попытаться меня убить. Но ты уверен, что после того, как Агата все узнает, я буду тем, кого она захочет прирезать? Возможно, твою глотку она все-таки решит вскрыть первой.
Я помню, как вытянулось лицо Даниила, когда Аарон сказал ему это. Я вскакиваю на ноги и швыряю книгу на стол подальше от себя. Мог ли Даниил все знать и обманывать меня все это время? Если да, то я была готова отдать себя и свою жизнь тому, кто, возможно, все знал. Но его боль и одиночество временами казались столь искренними, что к горлу подкатывает тошнота от противоречивых мыслей. Вслед за яростью внутри появляется пустота, которая ширится с каждой секундой, уничтожая все, что у меня есть. Все, о чем я знала и думала. Все исчезает в этой расширяющейся тьме, и я будто падаю с обрыва, на краю которого балансировала достаточно долго. Агата. Сестра обхватывает мою сжатую в кулак руку, замечая мой стеклянный взгляд. Это лишь краткая версия истории, но, думаю, на сегодня достаточно. «Каковы мотивы, Юлия?» — отрешенно спрашиваю я. Этим занимается Александр. Он пытается поменьше напоминать мне о нем, поэтому лучше, если он сам тебе расскажет обо всем, что узнал. Наверняка ему известно больше, чем мне, потому что мы с ним давно не виделись. Но давай отложим это хотя бы на один день. Я вновь хочу радоваться. Я люблю Северина. Но теперь, когда ты рядом, я по-настоящему счастлива. Я прихожу в себя, когда сестра быстро вытирает непрошенные слезы. Я расслабляюсь, обхватывая ее руку, и улыбаюсь. Ты права. Тогда пойдем отсюда. Ты поешь что-нибудь, а я посмотрю и послушаю рассказ о том, как так получилось, что ты стала королевой. Анна начинает смеяться сквозь слезы, а я поглаживаю ее кисть. Моя сестра вновь жива и счастлива. Я должна бы сейчас радоваться, но все портит пепельный привкус во рту от многочисленной лжи и недомолвок со стороны Даниила и Аарона за последние месяцы. Сестра права. Слишком много всего для одного дня. Ты бы видела, как вытянулось лицо Александра, когда Северин сказал ему, что влюбился в мертвую Мару. Анна едва успевает прикрыть рот рукой, чтобы кусок пирога не выпал обратно, когда она начинает хохотать от воспоминаний. Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Я жадно наблюдаю за каждым движением сестры, все еще боясь, что она может раствориться в любой момент. После библиотеки она привела меня на небольшую кухню. Сказала, что не хочет пока есть в столовой, где можно наткнуться на братьев. Сказала, что хочет побыть вдвоем, а я не стала возражать. Пока что дворец продолжает навевать мне тяжелые воспоминания. Я с радостью ушла от роскоши позолоты и мрамора, скрываясь с сестрой на простой кухне. Здесь есть такой же высокий стол, как и на кухне во дворце Аракина. Стол, за которым я сидела, пока Аарон поглощал пищу. А теперь напротив меня сидит моя сестра и уминает лимонный пирог. Я почти уверена, что этот расчетливый подлец собирался обратно вернуть меня в могилу после того, как узнает все, что ему нужно. Но тут младший брат уперся, не желая меня отпускать. Анна накалывает на вилку небольшой кусок пирога и протягивает мне через стол. «Да ты попробуй!» — наседает она, когда я отказываюсь. «От маленького кусочка ты точно не умрешь!» «Ты шутишь о смерти?» Серьезно?
Хмыкаю я, но съедаю предложенное угощение.
Сестра вновь смеется, наблюдая, как я прикрываю глаза от удовольствия.
Лимонная начинка тает на языке, взрываясь удивительным сочетанием приторно-сладкого и кислого.
Я тоже была на твоем месте и помню, что позабытый вкус еды приносит неописуемое наслаждение. Северин мне все сладости так скармливал по чуть-чуть.
Она едва краснеет почти каждый раз, упоминая имя своего мужа.
Как давно вы женаты? 4 месяца. Церемония была совсем маленькая, незадолго до твоего воскрешения.
Провернули все, пока Александра не было рядом. Предугадываю я, понимая, что Северин любит приносить старшему брату неожиданные сюрпризы, так же, как Анна доставляет их мне.
«Именно»,
— кивает девушка, улыбаясь.
«Правда, Александр попросил держать пока все в тайне, особенно мое имя, чтобы Аракин не узнал. Поэтому официальной свадебной церемонии не было. Нас связал знакомый священник в тайне».
«А разве так можно? Не будут ли местные советники против тебя, когда узнают?»
«Маловероятно. Я Мара, с которой все началось. Одно мое слово, и все узнают, что Лоснецовы никогда меня не предавали, что они невиновны в этой войне. К тому же, на моей стороне Морок.
Не все, но самые приближенные советники тоже знают об истинной личности, что прячется под маской.
Мало кто рискнет даже заикнуться против нашего брака, помня, что за Северином всегда стоит его старший брат.
Я недоверчиво фыркаю, но догадываюсь, что она права.
Окажись Морок просто каким-то другом Северина, то еще была бы возможность его подвинуть.
Но речь идет об Александре, старшем принце Сирата.
После моего воскрешения Александр постоянно метался между Сиратом и Аракином, пытаясь узнать как можно больше о Юлии. К тому же я его попросила следить за Даниилом, пока тот искал твою могилу.
Я надеялась, что и тебя можно будет поднять. Я внимательно слушаю, наблюдая, как она старается казаться спокойной, ковыряя лимонную начинку.
Он уже собирался вернуться домой, навсегда забыть об Аракине и бросить идею найти тебя, потому что на протяжении года не было никаких продвижений. Как вдруг Даниил отыскал тебя.
Она поднимает на меня взгляд, и в нем есть что-то помимо радости, что-то, что меня настораживает.
Все произошло слишком быстро, и у Александра не было возможности отыскать другого Морока и привести к Даниилу. А рисковать, чтобы тебя привязали к кому-то незнакомому, мы не могли. Ты же знаешь, что они могут контролировать тех, кого поднимают.
Я тяжело выдыхаю, только сейчас понимая свою удачу. И вправду, неизвестно, кто бы мог меня к себе привязать, если бы не Аарон. Но он все равно идиот. Эта фраза звучит слишком тихо и печально.
Анна не смотрит на меня, когда запихивает в рот пару больших кусков пирога, напряженно набивая рот. С детства при печальных мыслях она всегда стремилась забить желудок чем-нибудь вкусным. И эта привычка так и осталась с ней. «А чем ты занимаешься?»
Я перевожу тему, не желая продолжать разговор об Аароне. «Я все еще не знаю, как мне себя с ним теперь вести и что делать. Просить прощения? Благодарить? Или игнорировать за всю ложь?»
«Я продолжаю разбираться с нечистью».
Сестра сразу оживает, отбрасывая мрачные мысли,
но также быстро обиженно надувается, встречая мое недоверчивое выражение лица. «Нет, серьезно! Я же сказала, что исправилась и честно выполняю свою работу, так как из-за меня Мар больше не осталось. Хотя после воскрешения есть свои последствия».
«Какие?»
«Я старею»,
— кисло улыбается она, протягивая мне еще один небольшой кусочек пирога.
«Как это?» Удивляюсь я, проглатывая протянутую еду уже без возражений. Вкус и вправду потрясающий. Обычно мы живем дольше и стареем медленнее. На воскрешение это как второй шанс. А он уже не столь приятный, как первый. Я все еще Мара, вижу нити. Но моя продолжительность жизни теперь как у обычного человека. Поэтому за нечистью я хожу с тенями Морока. Он всегда оставляет во дворце как минимум 20 человек, чтобы они меня сопровождали. Буду ли я стареть так же быстро, как все люди, Александр не знает. Но то, что не проживу так же долго, как могла бы, в этом он уверен. Однако я не расстраиваюсь, — жизнерадостно улыбается она, облизывая вилку. Это лучше, чем ничего, и умру я вместе с человеком, которого люблю. Ведь Северин — обычный смертный. Не сдержавшись, я перегибаюсь через стол и глажу сестру по шелковистым волосам, как делала раньше, показывая свое одобрение ее хорошим поведением. «Ты у меня совсем взрослая!» Она смеется и с напускным возмущением сбрасывает мою руку. «Я теперь старшая, не забывай, сестренка! Теперь я буду следить, чтобы всякие принцы не крали твое сердце!» «Только сердце! Что они меня кинжалом ранят, ты не боишься?» Анна фыркает, взмахивая столовым прибором. «Если ты в одной сорочке сломала кровать, напугала Северина и разбила лоб Александру, то у других нет ни единого шанса». Я счастливо смеюсь в ответ, чувствуя, насколько ближе мне такая Анна. Мы проводим остаток дня вместе. Сестра показывает мне дворец, пока я слушаю ее истории о жизни в Ашоре, о том, как складываются ее отношения с Северином и скольких упырей ей удалось убить. Она рассказывает, что именно благодаря Александру, ей и теням Морока в Сирате почти не осталось нечисти, поэтому даже пограничный лес с северной стороны столь спокойный. Я сразу ей верю, вспоминая, что не увидела и не почувствовала ни одной твари после того, как мы с Аароном пересекли границу. Я слышала, что в последние месяцы Сират нападал на отряды Аракина. Король Дмитрий постоянно жаловался, что враг вдруг начал пересекать границу. «Что произошло?» — вспоминаю я, как король Аракина рассказывал мне новости на их празднике. «Это был не Сират», — мнется сестра, виновато закусывая губу. «Это была я».
«Ты? Одна?»
«Точнее, я и тени Морока», — хитро улыбаясь, девушка сворачивает в сторону моей комнаты. И мы выходили несколько раз на их территорию. Вообще, теням это запрещено, но есть плюсы в том, чтобы быть королевой. Хотя Марк точно с этим не согласится. Я копирую ее улыбку, соглашаясь. В первый раз мы разбирались с упырями в пограничном лесу и встретили одного из наших шпионов. Продолжает Анна, когда мы заходим ко мне и удобно устраиваемся в мягких креслах. Он рассказал, что ты и Морок на границе, чтобы собрать какие-то травы. Хоть все и отговаривали, но мне так хотелось убедиться, что ты жива, поэтому я поскакала через границу. А теням пришлось последовать за мной. Однако мы опоздали. Вы ушли к тому моменту. А потом нас заметил отряд аракинцев, и пришлось убираться. Наверное, и к лучшему это. Марк наверняка был зол. Точно. Он за главного, если Александра с нами нет. В другой же раз мы случайно пересекли границу, пытаясь разобраться с оборотнем. Я глазам своим не поверила, когда увидела его, Агата. Но хуже, что он был мертвым, как самый настоящий упырь, только огромный, как медведь, и покрытый шерстью, но морда волчья. Сестра активно взмахивает руками. Ее глаза горят, когда она рассказывает об этом. А я внимательно слушаю, потому что подобные твари были настоящей редкостью при нашей жизни. «Вы его убили?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Да, но этот мертвец успел загубить двух лошадей и ранил пятерых теней. Ты знаешь, что таких тварей отпускать нельзя, поэтому мы пересекли границу, чтобы с ним разобраться». А там наткнулись на отряд аракинцев. Кстати, именно оборотень убил половину из них, а остальные подняли на нас оружие, поэтому мы с ними разобрались. Мы продолжаем болтать так долго после заката, что Анна остается на ночь в моей новой комнате. Я не замечаю, как проваливаюсь в сон под ее веселый голос, когда она беззастенчиво рассказывает мне все, что знает о детстве Северина. Наутро сестра никуда не исчезает. Анна в очередной раз смеется, наблюдая, как я испуганно подскакиваю на кровати, когда не нахожу ее там, где видела в последний раз. Но с облегчением выдыхаю, заметив ее за туалетным столиком, уже собранную и одетую в свежее платье нефритового оттенка. «Ты больше принципиально не носишь алые цвета?» «Я скрываю, что я Мара. К тому же красные оттенки мне никогда не шли», — улыбается сестра, убирая темные волосы в высокую прическу. «Она такая красивая! Ей не хватает только короны, и передо мной будет настоящая королева!» Сестра знает меня лучше других, поэтому служанок она предупреждает заранее. Те будут приходить ко мне только чтобы наполнить ванну, прибраться или если я сама позову. Я благодарно киваю сестре, предпочитая все делать самостоятельно. «Тогда собирайся, и как будешь готова, приходи в столовую. Или если не хочешь, то можешь погулять». Анна мнется у выхода, то ли не зная, что мне предложить, то ли просто не хочет уходить. «Можешь делать все, что захочешь. Это теперь и твой дом». «Спасибо». Она ободряюще улыбается и все-таки уходит. Я какое-то время растерянно оглядываю помещение, будто оказалась здесь в первый раз. Будто без сестры здесь стало слишком пусто. Но беру себя в руки и направляюсь в соседнюю комнату, где стоит уже наполненная ванна. Я моюсь быстро, радуясь, что мне вместо лавандового мыла принесли с ароматом розы. В шкафу я нахожу только платье, но решаю, что теперь нет ничего в этом мире, на что я имею право жаловаться. Сейчас все слишком хорошо, поэтому я сама выбираю наряд приглушенного красного цвета. Юбка легкая и спокойная, в противовес плотному и богато украшенному верху с длинными рукавами. Платье настолько красивое, что даже слишком откровенное для меня декольте не смущает. Я расчесываю волосы и вновь использую макияж. Мои губы все еще слишком бледные для полноценно живого человека. Впервые за эти месяцы я получаю удовольствие даже от того, что раньше не любила. Покинув комнату, я иду по коридорам, встречая редких слуг и стражу, но никто не обращает на меня лишнего внимания. Вчера я хоть немного запомнила планировку дворца и теперь понимаю, что нужно спуститься на один этаж вниз, чтобы попасть в столовую. Однако сейчас я иду медленно, выглядываю в окна и рассматриваю сады, укрытые свежим снегом. Сейчас середина зимы, но во дворце удивительно тепло. Будучи уже недалеко от лестницы, я слышу низкий голос, который заставляет меня замереть.
«Я говорил тебе не глупить!»
Он мне знаком. Когда я была без сознания, то слышала несколько голосов, переговаривавшихся у моей кровати. Аарона и Марка я узнавала сразу. Теперь я знаю, что Анна часто кричала на Аарона, а голос Северина пытался их успокоить. Но среди всех голосов был еще один. Тогда Аарон говорил с кем-то про Даниила. Я подхожу ближе к приоткрытой двери, пытаясь разглядеть просторное помещение за ней. Это небольшой зал с высокими потолками и мраморными колоннами. Только благодаря эху и незакрытой двери можно что-то разобрать. Сквозь маленькую щель я вижу, что Аарон стоит ко мне лицом в своем привычном простом черном кафтане, расшитом серебряными нитями. Сегодня на нем белая рубашка, но, оставаясь верным себе, принц небрежно не застегнул пару верхних пуговиц.
Аарон запускает руку в длинные волосы, перекидывая большую их часть на левую сторону. И я вижу, как вокруг ссадины на лбу, что я ему оставила, расползся небольшой фиолетовый синяк. Могло быть и хуже. Но теперь, зная, что он спас мою сестру, мне стыдно. Аарон вновь складывает руки на груди, пока его собеседник продолжает его отчитывать. «Я предупреждал тебя, мальчик, что твоя бравада до добра не доведет!» «Ты не всесилен, глупец. У всего есть цена!» Судя по голосу, это уже взрослый мужчина. Хотя его короткие волосы абсолютно черные и аккуратно уложены назад. Он даже чуть крупнее Аарона в плечах и спокойно повышает голос на принца. «В этот раз ты пытаешься отхватить кусок больше, чем можешь проживать. Я говорил тебе дождаться меня». «Я же сказал, что у меня не было выбора. Даниил дал всем лишь 5 дней. За это время ты не смог бы найти кого-то». Ровным тоном отвечает Аарон. «Зато выбор есть сейчас». «Еще рано, пока я не могу этого сделать». «Хм, давай-ка спросим, что думает по этому поводу твой брат?» Едко бросает мужчина и пытается развернуться, но принц хватает его за локоть, не пуская. «Я же попросил не беспокоить его по таким делам». «Он уже догадывается». «Одно дело догадываться, другое дело знать, особенно от тебя. Ты все расскажешь в таких подробностях, что Северин либо с ума сойдет, либо разозлится так, что нам обоим не поздоровится». Зло цедит Аарон, я едва слышу его. «Не забывай, что Северин мой брат, а мы очень похожи, когда злимся. Теперь он еще и король. Кто знает, что он предпримет?» Принц отпускает локоть мужчины, и тот поправляет свой светло-серый кафтан, покрытый плотным черным узором. «Я же тебе пообещал, что разберусь», — уже спокойнее добавляет молодой человек. «Да что ты!» — восклицает мужчина. «И когда ты это сделаешь? Нам подождать, когда ты начнешь кровью плеваться за завтраком?» «Не драматизируй, Кристиан», — фыркает принц. «Я могу и подробнее описать, так как видел последствия. А начнется все с отметин». «Тише!» Аарон переводит взгляд на дверь. «Вряд ли можно меня увидеть сквозь эту маленькую щель, но мы с Мороком связаны. Поэтому я лишь расстроенно выдыхаю, когда его губы изгибаются в кривой улыбке». «Не стесняйся, Агата. Подслушивать, будучи внутри, намного удобнее». Я придаю лицу как можно более безмятежное выражение и толкаю дверь. Специально демонстративно разглаживаю складки на юбке ладонью, складываю руки в районе живота и вхожу в зал, как ни в чем не бывало. Аарон уже видел, как я проявляла подобную невозмутимость во дворце Ярата, поэтому его опасная улыбка становится шире, открывая белые зубы. «Доброе утро!» — спокойно приветствую я обоих. Но ни реверансов, ни поклонов Аарон от меня не дождется. Его собеседник поворачивается ко мне, и теперь я могу лучше его рассмотреть. На вид Кристиану немногим больше 30, хотя, сбрей он недельную щетину, это стало бы понятнее. У него обаятельное лицо, но уголки губ опущены вниз, а на лбу глубокие морщины, указывающие на то, что он часто хмурится или переживает. Его взгляд внимательный, пробегает по мне, отмечая различные детали. «Значит, ты и есть Агата? Приятно, наконец, видеть тебя, я бы сказал, живой. Но, кажется, это немного неуместно». Его серо-голубые глаза блестят, когда губы растягиваются в слабой ухмылке, делая его чем-то похожим на Аарона. Принц закатывает глаза, шумно выдыхая. «Агата, познакомься. Это наш двоюродный дядя по отцу, Кристиан Лоснецов». Он все-таки не соврал мне о двух вещах. О том, что у него есть младший брат и еще дядя. Кажется, шутки со смертью
это у вас семейное», — сухо отвечаю я. Кристиан несколько раз удивленно моргает, а потом начинает смеяться. Смех у него мрачный и сухой, но я не чувствую враждебности, как и в случае с Аароном. Похоже, эти двое просто не самые общительные в семье. «Кристиан, ты не оставишь нас с Агатой наедине?» Уверен, у нее накопилось множество слов с извинениями, которые ей не терпится мне сказать. На губах старшего принца продолжает играть натянутая улыбка. «Тогда я пойду. Но наш разговор не окончен, Аарон. Этого ты мне забыть точно не дашь. Было приятно познакомиться, Агата. Мы еще увидимся». Кристиан прощается со мной небольшим кивком. «И мне, Кристиан», — отвечаю ему тем же, и мужчина направляется в сторону выхода. Мы с Аароном продолжаем молчать, пока напряженные шаги его дяди не стихают, а дверь не захлопывается с громким щелчком, оставляя нас наедине. Но даже после этого я ничего не говорю, продолжая прокручивать в голове услышанный разговор. «У тебя какие-то проблемы?» — начинаю я. «Ничего, о чем бы тебе стоило знать», — спокойно отзывается Аарон. Мы вновь молчим. Парень наклоняет голову на бок, разглядывая мое лицо и платье. «Ну? Что «ну»?» — не понимаю я. «Говори, задавай вопросы, проси прощения или благодари. Не уверен, с чем именно ты пришла ко мне». Он отходит назад и присаживается на мраморные ступеньки возвышения, на котором стоит небольшой трон. Возможно, здесь король встречается со своими советниками. Помещение слишком мало для того, чтобы быть тронным залом. Я присаживаюсь на ступеньке, на некотором расстоянии от собеседника. Анна в целом рассказала мне, что настоящий Ариан никогда ее не трогал, и на самом деле это был Юлий Рахманов. Рассказала, что все было подстроено. Но каков мотив? Для чего они это сделали? Перехожу я к делу. Война? Жажда власти? Золото? Хотя, скорее, все вместе. Принц перестает улыбаться, подбирая верные ответы. Аракен и Сират никогда не были дружны. Всегда было что-то, что нам не удавалось поделить или прийти к компромиссу. Были мелкие стычки, нападения, недовольство политикой. Но открытых и затяжных войн не было. Пока около 250 лет назад на территории Сирата не было найдено несколько мест, полных золота. Сират всегда был богаче Аракена такими ресурсами, как дерево и пресная вода. Но у Аракена хорошо идет добыча соли и много плодородных земель. В целом мы шли в ногу, пока найденное золото не перевесило все. Я хмурюсь, вспоминая обильную позолоту на дворце в Ярате. Неужели это все лишь видимость? Они настолько бедны? В том-то и дело, что нет. У них тоже все достаточно хорошо. Но в то время наша экономика стабилизировалась и пошла вверх, когда Аракен начал беднеть на нашем фоне. И, возможно, проблемой стала простая гордость или даже жадность. Я поступил в академию в Ярате, чтобы сблизиться с Даниилом. Мне нужно было получить доступ к их библиотеке и записям. Это был один из шансов узнать правду, потому что тогда мы еще не были уверены, что сможем поднять Анну. Но удача оказалась на нашей стороне. Отцу удалось найти могилу Анны, его теория о том, что Ариан невиновен, подтвердилась. Также я нашел записи Юлия. Он был очень амбициозным. Аарон тихо смеется, замечая мой косой взгляд в его сторону и скептически приподнятую бровь. «Хорошо», — уступает он. «Он был надменным засранцем». «Так лучше?»
«Вполне».
«Он придумал этот план, хотя я не уверен, что он поделился им со своим отцом и тогдашним королем. Скорее всего, пытался заработать себе славу. Но слишком многое он не предусмотрел.
Юлий понимал, что война отбросит экономику назад. Поэтому решил, что проще избавиться только от правящей семьи и подчинить себе весь Сират, забрав наши территории. Он вспомнил о вашей неприкосновенности, понимая, что люди возненавидят того, кто поднимет руку на Мару. А дальше ты знаешь. Хотя его план и рухнул, он явно не рассчитывал, что ты вытворишь такое. Добровольно пойдешь на смерть, а все остальные Мары погибнут вместе с тобой. Потом отказ Сирата казнить Ариана ухудшил ситуацию. Поэтому развязалась настоящая война. Также этот идиот не продумал, что нечисти станет больше, а мороки откажутся что-либо делать, позволяя двум странам погрязнуть в этом болоте противостояния. Я киваю, понимая, что моя сестра попала в ловушку, которую мы не могли предусмотреть, потому что до этого правители никогда не смели использовать нас как пешек в борьбе за власть. Зачем Даниил поднял меня? Я тоже задавался этим вопросом. Но с Даниилом все не так просто. Мне не хватило времени, чтобы узнать его точные мотивы. После неаккуратности Елены в убийстве Николая... Я кривлюсь, вспоминая этот отвратительный момент. Николай тоже Рахманов. И сейчас я должна радоваться. Но почему-то мне все еще его жаль. Даже врагу не пожелаешь нож в сердце от предательницы сестры. Даниил стал более скрытным. Поэтому мне пришлось оставить тебя в той темнице так надолго. Я был готов вздернуть Даниила и Елену еще в тот момент в комнате, когда вошел и увидел, в каком ты ужасе, с кровью Николая на руках и лице. И вот он становится напряженным. Он то ли оправдывается, то ли злится, но осекается и вновь возвращается к ровной интонации. Уже тогда я все понял, но мне нужно было немного времени. Я специально не смотрю в его сторону, чтобы не увеличивать неловкость. Мне уже достаточно сожаления, которым сочится каждое его слово. Я не рад и не горжусь тем, что сам обезоружил тебя и помог стражам отвезти в темницу. Но мне нужно было докопаться до правды. Я понимаю, что ты узнал. К сожалению, не так много. Как я понял, либо Николай, либо Даниил узнал правду о Юлии и рассказал другому. Поэтому Николай так сильно стремится к миру, склоняя отца к тому же. Уверен, что именно он предложил свадьбу между Еленой и Северином. И он действительно хотел исправить эгоистичную ошибку предка, но, конечно, без раскрытия правды. Поэтому даже после мнимого отравления настаивал на мире. Но Даниил начал упираться, что мир невозможен, считая, что Сират все равно виноват. Он не поддерживал Юлия и его поступок, но настаивал, что тот убил лишь Анну, только одну из Мар, в то время как Сират убил шестерых. Значит, Николай хотел сокрыть правду, но достигнуть мира, чтобы двигаться дальше? Уточняю я. Да, а Даниил все знал, но хотел все-таки завершить дело Юлия и захватить Сират. Решил, как и предок, сделать это с минимальными потерями, а именно, отправить только меня, чтобы я убила Северина. Да. И поэтому он избавился от Николая и отца. Тихо бормочу я, понимая теперь, что король и старший наследник, желающие мира, были серьезным препятствием для плана Даниила. Он действительно верит в свою правоту? Что солдаты Ариана, убившие 6 Мар, виноваты больше, чем Юлий, который нанес первый предательский удар, напав на мою сестру. Похоже на то. Я почти до боли сжимаю зубы, понимая, что вся эта неразбериха — последствия моего выбора. Если бы я не пошла во дворец, или если бы заставила сестер отступить, то, возможно, они докопались до правды. И сейчас у Даниила не было бы ни одной отговорки, ни одной причины для подобных поступков. К тому моменту вся история Анны, моя
и Ариана уже была бы забыта и сохранилась только в книгах, как пыльная сказка.
Он хочет растоптать мою семью, чтобы просто завершить начатое предком дело, прикрываясь отмщением за смерть Мар.
Спокойно подытоживает молодой человек. При правильном раскладе он мог бы скрыть все улики причастности Юлия, действительно уничтожить мою семью и захватить Сират, ведь нужно добраться только до Северина. Вряд ли кто-то обрадуется Мороку на троне.
Если все скрыть этой полуправдой, действительно можно оправдаться. Хотя план отвратителен, соглашаюсь я.
Но он споткнулся о целых 3 препятствия.
Какие?
Я,
хмыкает Аарон, вероятно, вспоминая выражение лица Даниила, когда раскрывал ему свою личность. Он явно не рассматривал вариант, что старший принц Сирата все еще жив и находится у него под носом. Второе — это Елена. Он не продумал ее вспыльчивость и безрассудство.
«Скорее это можно отнести к первому», — фыркаю я. «Он не рассчитывал на твое обаяние, что Елена перед тобой не устоит».
Молодой человек насмешливо наклоняет голову, никак не комментируя мое замечание, и продолжает.
«Третье препятствие — ты».
«Я?»
«Вероятно, Даниил сам не рассчитывал, что и вправду влюбится в тебя».
С моих губ срывается громкий смешок.
«Признаю, что Даниил неплохо играл, но ты заблуждаешься. Теперь ясно, что я ему нужна была не более чем оружие, которым он хотел манипулировать. И, возможно, у них это в крови, пытаться манипулировать при помощи чувств. Он вообще собирался меня возрождать?»
Отмахиваюсь я от глупого предположения.
«Да».
«Сколько он был готов заплатить?»
«Так много, что ты даже не можешь представить. И он предложил мне не только золото и драгоценности, но в целом практически все, что я могу пожелать. Даниил обещал, что корона будет передо мной в бесконечном долгу.
Я замолкаю, зная, что цена больше не имеет значения.
Но ты не можешь полностью меня возродить»,
— мягко улыбаюсь я.
И Аарон озадаченно оглядывает мое лицо, словно ищет подвох.
«Я найду для тебя другой способ», — неожиданно хмуро заявляет он.
«Совсем как Анна вчера.
Другого подходящего Морока, который может, если не просто так, то за деньги согласиться это сделать».
«Ладно»,
— с той же улыбкой я равнодушно пожимаю плечами.
«Ладно», — глупо повторяет Аарон. А я смеюсь нелепому выражению, застывшему на его лице. «Ты не хочешь жить?» «Я хотела, чтобы жила моя сестра». Я резко придвигаюсь к собеседнику и, пока не растеряла всю храбрость, беру его ладонь, благодарно сжимая ее. Молодой человек дергается, не ожидая от меня ничего хорошего, но руку не отдергивает. Внутри все разрывается от противостояния между желанием ударить его в лицо за кандалы и ложь и потребностью обнять его в знак признательности за жертву, которую мне никогда не оплатить. Поэтому я пытаюсь затолкать подальше свое смущение, находясь к нему так близко. Я еще ни разу не держала его так за руку, пытаясь выразить всю свою благодарность. «Спасибо». В вязкой тишине одно это слово буквально камнем падает между нами, и Аарон недоверчиво хмурится. «Ты уже сделал больше, чем я могла когда-либо мечтать. Ты нашел мою сестру, оживил, дал ей дом, где она даже нашла любовь. Я знаю, что ты защитишь ее так же, как своего брата, поэтому...»
«Поэтому?»
Он буквально выдавливает это слово, и почему-то мне кажется, что ему неприятно все, что я говорю. Либо его смущение даже сильнее моего от всего происходящего. «Поэтому, пожалуйста, не жертвуй ради меня больше ничем. Ни временем, ни деньгами. И скажи, как мне отплатить тебе?»
Он напряженно молчит, выискивая что-то в моих глазах. Может, насмешку или намек на ложь? Но я терпеливо жду, надеясь, что он осознает, что я не шучу. Я действительно готова отплатить ему, попытаюсь дать все, что смогу. Не знаю, сколько мне придется работать, чтобы принести нужную сумму. Может, буду убивать упырей в Сирате до конца своих дней. Может, что-то другое. Мне не важна цена. Я готова выполнить то, о чем он попросит. Челюсть Аарона напрягается. Он медленно, с той же опаской, вытаскивает свою руку из моих ладоней. Я подумаю об этом. Молодой человек отодвигается от меня и встает, удивляя меня своей холодной реакцией. Хотя чего я ждала после всего, что сделала? Я не могу исправить все свои ошибки и недоразумения, которые создала еще 200 лет назад, одной скупой благодарностью. Тогда я буду ждать твоего решения, Александр. Удивительно, но он хмурится еще больше, стоит мне только назвать его настоящим именем. Я уже с трудом держу натянутую улыбку, когда принц раздраженно запускает руку в волосы, вновь перекидывая их на левую сторону. Я поднимаюсь со ступенек и отряхиваю платье. Он ничего больше не говорит, просто внимательно наблюдает, как я выхожу, оставляя его одного.